Доброе утро. Слышно?
Отлично. Большая привилегия здесь быть перед вами, потому что первый раз ходил в эту церковь 13 лет назад. У меня тоже была привилегия слышать проповедь от Карла Дантмана, миссионера в России. Его переводчик был Костя Лисаков. И кто, вы думаете, вел прославление в этот день? Ему было 5 лет тогда. На самом деле, хотя меньше года мы уже ходим в эту церковь, церковь стала очень дорога нам, потому что моя жена ходила сюда 2 года, и в это время ее крестили Олег Шевкун. 5 лет назад нас он нас венчал, поэтому и мы очень много знаем в этой церкви из долгих лет, когда мы первый раз начали сюда ходить. И мы очень рады здесь быть, в Москве. На самом деле, я не приехал в Россию, чтобы жить в Москве, к сожалению, извините. Но моя мечта была... чтобы было студенческое движение среди бурятов. Здесь есть бурят? Где-нибудь? Буряты, нет? Я знаю, что ходят сюда несколько. Я жил в Улан-Удэ 6 лет, а потом уже недостаточно для меня интересно, и мне надо было переехать. К сожалению, мне надо было переехать. Я не хотел переехать, но так и получается с миссионерами. Иногда просто нужно куда-то ехать, что-то чем-то другим заниматься. Я переехал в Екатеринбург и там женился на моей татарке принцессе, которая скоро приедет с детьми. У нас есть 2 дети, скоро будет 3 в конце июля, в конце этого месяца. Поэтому мы очень рады просто воспитывать детей в этом большом городе, где очень много возможностей для детей. Вот Сирия, которую мы называем «Город на вершине горы», на самом деле взят от Нагорного проповеди, как, наверное, вы знаете, где Иисус говорит своим ученикам, что вы – свет мира. Город, который на вершине горы не может спрятаться от других. Поэтому, когда Павел писал свое письмо фессалоникийцам, и мы будем смотреть подробно, как эта церковь подражает этот город, потому что, на самом деле, они принимали этот призыв очень серьезно. И я думаю, это будет очень полезно нам. Извините, я забыл пульт. Потому что мне нужен пульт, можно? Потому что... Спасибо. Надо обратно. Когда я смотрел фотографии, это напоминало мне о Греции, когда я был там на острове. Я немножко исследовал эту фотографию, мне послал пастор Дмитрий. Город это называется Санторини. Это очень крутой город на крутой горке. Очень сложно туда ходить наверх, вниз. И на самом деле, когда я начал думать о своем путешествии на островах Греции, были города, где вообще не было машин. Весь транспорт был на ослах. И представьте, вот такой жизнь на горе. Хотя красиво, и такой вид замечательный. Но это сложно. Это сложная жизнь. Представьте, чтобы ходить в магазин, вниз надо спускаться 200 метров вниз, а потом с продуктами обратно. Жизнь нелегкая на вершине горы. И церковь в Фессалонике знала это. Они знали это. Мы будем видеть, смотреть, насколько они страдали. И их пример. Но я люблю Москву. Москва не город на вершине, как вы знаете. Кто знает, где самое высокое место в вершине нашего города? Где находится? На самом деле, это недалеко от где я живу. Это около метро Теплистан. В вершине нашего города стоит 254 метра над уровнем моря. Не такой высокий город, да? И на самом деле, можно сказать, духовно и физически здесь, в Москве, сложно. Сложно быть городом на вершине. Мы будем сравнивать сейчас, прежде чем мы будем сравнивать, я хочу представить тему сегодня «Церковь, живущая благовестием». Вот эта тема на самом деле очень близка моему сердцу, потому что я приехал в Россию, чтобы благовествовать народам. Но когда я приехал сюда, я не знал русский язык, поэтому мне было очень сложно сначала благовествовать. Я помню, когда я был на кассе, и я очень хотел благовествовать официанту, который помог мне в покупке вещей. Я просто мог просто жестом что-то сказать. И потом я просто делал обещание, что когда я учу русский язык, я буду всем благовествовать, потому что я буду свободно говорить на русском языке. Поэтому это очень для меня близкая тема. И когда мы видим город Фессалоники, мы видим город, который похож, на самом деле, на Москву. Это был богатый город, политический центр района Македонии. На самом деле, на данный момент это место положено Греции. Это в Греции. И это было тоже ворота. Там главная дорога прошла через этого города из запада на восток. Поэтому можно, тоже интересно, что и Москва является тоже воротой на восток. Хотя самое большое на численность народа было греки, было очень много национальностей, очень много разных национальностей в этом городе, очень много религий в этом городе, очень много богов и, в том числе, идолов. Но в этом городе тоже было истинное место поклоняться Богу, синагога. И Павел, когда он путешествовал на своем втором путешествии, миссионерском путешествии, принимал призыв от Бога благовествовать в Македонии. И мне кажется, что это один из мест, где он решил остановиться, потому что была синагога. И как по привычке он проповедовал именно в синагоге, потому что там были евреи и аудитория, которая более-менее понимала его. Но в том числе были и язычники в этом. Ну, всего лишь 3 недели он проповедовал в этом городе, потому что было гонение, была ревность среди евреев. Они выгнали его из города, его команду, и они успели только 3 недели прибыть и проповедовать. Но за эти 3 недели среди такого гонения началась одна церковь. И эта церковь, Павел, эту церковь Павел пишет в своем письме только несколько месяцев спустя. И мы увидим, сколько эта церковь успела делать на это время. Давайте прочитаем отрывок. Я не хочу сам прочитать, поэтому я прошу, кто-то на русском очень хорошо говорит.
Да. Первое послание Фессалоникийцам, первая глава, с первой главы по вторую главу, четвертый стих. «Павел и Силуан и Тимофей, церкви Фессалоникийской, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно помня ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом Отцом нашим. Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Потому что сами они рассказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, но прежде, пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом, потому что в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства, но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богом, но Богу, испытующему сердца наши».
Давайте помолимся. Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя за Твое Слово, как действует в нашей жизни. Мы принимаем Твое Слово как истина. Мы принимаем это в свою жизнь, чтобы помогать нам приближаться к Твоему Сыну. Дай нам, Господь, это слово, чтобы было полезно, применимо, и чтобы мы могли и делиться с другими людьми. Спасибо за пример церкви Фессалоникийцы. Дай нам, чтобы мы могли больше понимать их веру, чтобы подражать то, что они делали в своем контексте. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы очень умные люди, поэтому мы дали вам два перевода одновременно. Я очень рад, что у нас есть разные переводы, но иногда тоже получается, если... Надеюсь, что вы смогли разобраться слово. На самом деле, я использую радостную весть по привычке. Но, может быть, для кого-то было легче понять синодальный перевод. Поэтому у нас всегда есть выбор для вас. Не специальное дело, извините. Я очень удивлен этой церкви, потому что было очень-очень много разных причин, почему эта церковь не должна была быть. Было много гонений, было мало времени, когда Павел и его команда там были и проповедовали. Было евреи, которые пытались убедить и гнать церковь. Чтобы церковь просто выжила, это уже удивительно. Но я хочу смотреть больше, как их особые характеристики. Первый. Они подражали примеру духовных отцов. Я считаю, что это не просто комплимент Павлу, что они подражали ему. На самом деле, это очень эффективный и очень умный способ вырасти. И как мы видели с Иисусом. У меня пример своей жизни. Это не я, но это пример, что я делал. Когда я начал играть в гольф, я смотрел на своего отца, как он играл. Он мало меня учил словами. Он просто делал. Я смотрел, как он делал, и я делал так же, повторял за него. Но когда мне было где-то 13 лет, даже раньше, я смотрел на него, как он играет и как другие играют. Я видел, что он не был самым лучшим игроком на площадке. Поэтому я начал подражать и других людей. Я начал смотреть по телевизору и подражать, что они делают. И тогда я начал даже обгонять своего отца и начал его победить регулярно. К сожалению для него, я не хотел подражать его после 13 лет. Он уже плохие привычки были. Поэтому, это очень эффективный способ вырасти в своей вере. Это подражение. Если у вас есть что-то в твоей жизни, которое вы хотите быть на похоже духовно, проводите время с ними. И повторяйте, что они делают. Здесь эффективно и в духовном, это тоже эффективно. Второе, они подавали пример другим. Кто-нибудь знает этого человека? Наверное, нет. Его зовут Боб Курланд. Кто-нибудь знает, что делал его известным? Конечно, нет. Я даже не знал. Но он был первый, который делал бросок сверху в игре баскетбола. Первый человек, который делал это. И постоянно начал делать. Сначала они, его соперники, смеялись на него, сказали, что так необходимое движение, очень опасное для здоровья. Люди могут легко просто делать, чтобы ты упал. Но со временем, конечно, вы знаете, что баскетбол без этого движения, даже, может сказать, это не баскетбол уже, хотя бы на самом высоком уровне. Фессалоникийцы то же самое. Они начали действовать противоположной культуре, когда это не было популярно. Но со временем их вере начали подражать в других местах. Они были хорошими примерами окружающей среды. Третье. Они действующая церковь. Они действуют не просто церковь слова, церковь слов. Они действующие. Поэтому, когда Павел писал о характеристиках, которые писал и Коринфянам, вера, надежда, любовь. Известные три характеристики, качества верующего человека. Он добавил что-то очень важное. Слово «действие» было связано с каждым из них. Они действовали своей верой. Они показывали свою веру через их решение. Бросили идолов. Они показывали свою любовь через действие. Они были первые, которые дали жертвы ради верующим в Иерусалиме. Они действовали своей надеждой, стойкостью. Они надеялись на Иисуса. Они держались, чтобы не просто... Они хотели ждать Иисуса и Его спасения. Они ждали. Поэтому мы видим, это хороший тоже комплимент церкви, который мы хотим поддержать. И четвертое, церковь была эффективна в благовестии. Это не очень видно, но это Греция. И на самом верху это город Фессалоника. И в конце несколько месяцев, когда Павел писал это письмо, он сказал, что примерно весь карта, который вы видите, слышали про их веру. Представьте, не было интернета, не было машины, не было телефона. Огромное пространство там для этого времени. Но все слышали о них, о них вере. Это просто удивительно. Если вы пытаетесь просто сравнивать, я не могу сравнивать. Это просто удивительно, насколько быстро распространялось Евангелие. Но было, я думаю, я бы сказал, было одно действие, где определяли их веру. Это было ключевое такое действие. Это было, мне кажется, показало, насколько серьезно их вера была. Это написано в 9 стихе, по-моему, что они отошли, отказывались от своих идолов и повернулись к Богу, служить Ему. И остальное наше проповедь будет сфокусировано на эту тему. Бросок идолов сверху. Но мы хотим смотреть, на самом деле, почему это важно. Джон Кальвин говорит это про идолов. Человеческое сердце – это завод кумиров. Каждый из нас от чрева матери своей эксперт в изобретении идолов. Он говорит, что нам не нужны, искать идолы. Они рядом. Они рядом с нами. Они ждут нас. Они ждут каждого человека. Когда вы думаете про идолов в России, что появляется в вашей голове? Может быть, что-то подобное на это? Конечно, есть такого. А может быть, вот это? А как насчет этого? Или это? Теплее вам? А может быть это? Не знаю, давай, нет, мы не хотим. Мартин Лютер говорит, все, чем бьется в ваше сердце и от чего зависит, на самом деле, Бог ваш. Мы знаем, что даже для верующего человека мы можем найти свои идолы. Но если представьте себе, вот, как верующий человек, вы пытаетесь благовествовать, но все-таки вы держите свои идолы. Каково бы было свидетельство этому? Как вы могли передать эту жизнь, которую Господь показывает и дает нам, если мы не используем для себя полноценную? Если мы держим эти идолы, это будет очень сильно повлиять на наше свидетельство. У вас есть идолы? Вы знаете их? Может быть, вы уже разбирались в этом, это, может быть, не новая тема для вас. Но если, может быть, вы можете сказать, это может быть напоминание. Где они находятся? Где они? Как распознать своего идола? Сначала хочу сказать, что, может быть, мы неправильно определяем свой идол. Телевизор, кто-то сказал, это мой идол. Но на самом деле телевизор, это похоже на алтарь, через чего вы находите удовольствие, развлечение, комфорт. Это ваши идолы. Телевизор – это лишь алтарь. Поэтому, когда вы думаете о том, что запрещает вас поклоняться Богу, где ваши идолы, может быть, вы думаете об источнике, от чего вы найдете удовольствие, радость. Источники. Здесь несколько вопросов. К чему обращается ваше сердце наедине? Когда вы встаете утром, что первое, о чем первое вы думаете? Куда вы бежите? Кофе? Компьютер? Библии? Детям? После работы вы устали? Что вы делаете? Когда вы домой идете, вы сразу телевизор включаете? Что дает вам вот такое удовольствие, такое утешение, которое заменяет Бога? Другой вопрос. Может быть, что-то ценное. Что со мной будет, если я лишусь этого? Что-то у вас есть? А представьте себе, что у вас этого нет завтра. Как вы будете себя чувствовать? Ну, это серьезный вопрос. У меня пастор в Америке потерял свою жену 20 лет. И после этого ему было очень сложно пережить, потому что он понял, что его сущность была определена своим положением в семье. Он был мужем, первый, а потом чадом Божьим. Когда он потерял свою жену, он долго-долго страдал, потому что он не знал, кто он был без жены. Это, конечно, очень тяжелый пример. Еще вопрос. Чего мне не хватает для полного счастья? Может быть, этого идола у вас нет в руках, но вы об этом думаете очень-очень часто. Когда я не был женатым, представьте, о чем я думал. Для меня было сложно. Мне 38 лет, когда я женился. Слава Богу, я ждал правного человека. Но это было очень сложно. Я не могу врать. Было время, когда я думал, вот этот поиск жены стал для меня идол. Может быть, есть что-то в вашей жизни, которое вы просто не можете избавиться от этого мысла. Мне нужно это. Тогда я получаю все полноценно. А тогда я могу служить Богу, если у меня будет это. Это обман, конечно. Потому что идолы, они скрыты. Идолы не хотят, чтобы вы узнали их. Они очень-очень спрятаны. И даже несколько, можно сказать, несколько, они подарки от Бога на самом деле. Но они могут быть плохими. Мой пастор в Сиэтле говорит, когда что-то хорошее становится Богом, оно превращается в плохое. На английский звучит так. If a good thing becomes a God thing, that's a bad thing. Звучит лучше на нем. Ну, на самом деле, вот здесь это правильно. Если Бог подарит нам очень много хороших вещей, чтобы наслаждаться. Он дал нам еду, Он дал нам развлечения, Он дал нам здоровье, Он дал нам семью. Почему? Потому что Он хочет, чтобы мы наслаждались этим. Но когда мы делаем то, что написано в первой главе Римлянам, написано, они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. Когда мы это делаем, когда мы меняем местами, тогда мы испортим все хорошее, которое Бог дает для наслаждения. Здесь несколько примеров. Семья, конечно, работа, это возможно. Я не буду подробно об этом сказать, но есть отрывки, вы можете смотреть потом. Третье – это служение. Служение. Интересно. Мой пастор говорит, что если есть какой-то идол, от которого церковь не заставит вас избавиться, то это служение. Служение очень-очень, может быть, опасная вещь, если вы подставите это выше Бога. Так что мы видим, что есть скрытые идолы, есть прямые идолы. Все разбирались своими идолами. Все? Ну, конечно, вопрос. Теперь я знаю, может, более-менее, что у меня есть в моей жизни, который я поклоняюсь, который я даю больше внимания, чем Богу. Я хочу избавиться от этого. Вы не хотите избавиться от этого? Я думаю, что церковь искренне не хочет. Но я не стал верующим, чтобы и поклоняться идолами. Я стал верующим, чтобы поклоняться Богу. Я хочу избавиться. Нам нужно открыть правду об идоле. Нам нужно узнавать идол и иметь разговор с ним. Первое, что идол говорит, он говорит, что «Слушайте, я буду тебе служить, друг мой. Немножко вы будете терять время на меня, но я буду делать вашу жизнь лучше. Поверь мне, я буду тебе служить». Это ложь, да? Это наоборот, да? Это мы будем ему служить. Мы служим своим идолам, они наоборот. Но они говорят, вы можете найти полностью удовлетворение. Идолы обещают, но никогда не выполняют свои обещания. Они обещают удовольствие, они обещают удовлетворение. Но есть только один Бог, который обещает и выполнит свои обещания. Фессалоникийцы, они поняли это. Они поняли это, потому что они бросили свои идолы, и они начали служить Богу, когда не было популярно, когда люди вокруг них сказали, а что вы делаете? Было поколение идолоклонства. Да? Вдруг эти ребята решили бросить свои идолы. Это может звучать очень странно. Но они показали, что серьезно, потому что от этого действия слышали Евангелие везде. То есть мы узнали правду, мы говорили правду своим идолам, что вы не будете мне служить, я понимаю, от тебя я не получаю удовлетворения. Следующий шаг – это готовка к борьбе. На самом деле это не будет легко. Вы уже, наверное, многие из вас уже бросили своих идолов несколько раз. Это борьба, наверное, очень знакома для вас. Я не говорю вам, как чтобы это новости, вы уже знаете. Может быть, для некоторых у вас это уже... Не знаю, вы уже сдались, потому что вы думаете, это невозможно. На самом деле, я согласен с вами, это невозможно. Если вы могли бы выбросить свои идолы навсегда, вы бы это сделали. Это невозможно. Только с Богом все возможно. Поэтому, насколько, может быть, просто звучит, нам нужно отдать своему идолу Богу, пусть он разберется в этом. Мы уже доказали, что мы не имеем силы бороться, мы не имеем успех бросить, поэтому только Он может это делать. Может быть, сегодня такой день, вы думаете, ну я же уже попробовал столько раз. Ну, давайте еще один раз. Еще один раз я отдаю Богу своим идолам. Может быть, сегодня... Он будет мне помочь. На самом деле это правда. Он будет тебе помочь. Но часто бывает, вы бросите идол, ну и идол придет, стучит на ваши двери, говорит, здравствуйте, вы меня забыли в мусоре. На самом деле, это часто бывает. Это более часто бывает, чем если за один раз. Обычно... Если вы пытаетесь избавиться от своего идола, он будет тебя найти второй раз, третий раз, четвертый. Но Что же сказать об этом? Проповедь здесь, это серия проповедей, чтобы показать церковь, как действует, не как индивидуал. Если я говорил вам индивидуально до сих пор, сейчас я говорю вам как церковь. Церковь здесь, чтобы помогать друг другу бросить своих идолов. Может быть, у вас не был успех, потому что вы все делали в темноте. Никто не знает о вашем идоле. Даже супруга не знает. Может быть, пора показать кому-то ваш идол. И сказать: брат, сестра, у меня проблема. Я не могу избавиться от этого. Сегодня такой день, который вы можете доверять кому-то, этому идолу. Скорее всего, у него или у нее тоже есть идол, с кем он бороться. И будет рад слышать, что он не единственный человек, который бороться с этим. Нам нужно помогать друг другу, поддерживать друг друга. Если мы пытаемся и стараемся индивидуально разбираться, это будет невозможно. Я очень уверен, что если церковь Фессалоники не собралась вместе и бросили свои идолы вместе, это не было бы успех. Индивидуально они бы не могли выжить в этой стране духовно. Это просто невозможно. Поэтому они собрались и стали церковью. Ну, все хотят сильного свидетельства. Потому что если мы можем иметь полноценную жизнь в Господе, мы можем избавиться от своих идолов, мы готовы быть свидетелями настоящими. Настоящий успешный свидетель, благовестник, не тот, кто может ответить на все вопросы Евангелия, не тот, который может дать очень крутые иллюстрации Евангелия, сказать хитро, как я знаю тебя, я знаю, как, наверное, ты будешь реагировать на мой вопрос. На самом деле, самое успешное свидетельство, я уверен, это жизнь, которая искренне радуется Богу. И испытывает Его силу на данный момент. А я сказал вам, что я хотел делиться своей верой, когда я только что приехал в Россию, но я не знал русский язык. Я дал себе обещание. Если я учу русский язык, я буду рассказать всем Евангелие. Выполнила мое обещание? Я могу честно сказать, никак. Никак. Я знаю русский достаточно, чтобы говорить своей вере. Я не сомневаюсь, когда я разговариваю с людьми о Боге, своим языком, но я сомневаюсь. Почему я сомневаюсь? Я сомневаюсь, потому что не всегда так, но когда я сомневаюсь, это потому что Бог не действует в моей жизни сейчас, потому что я держу свой идол и поставил перед Богом свой идол. Я брал себе обратно этот идол. Ну, самая лучшая апологетика – это жизнь, которая наполняется Богом каждый день. Это очень привлекательно людям. И это мотивирует тебя благовествовать. Это просто естественно. Вы хотите кому-то сказать, что Бог делает в твоей жизни. Самый облегчающий вопрос мне дает в церкви. Что Бог делает в твоей жизни? Или делает сейчас? Да, когда я читал Библию в прошлой неделе, я получил, я даже забыл, дай мне 5 минут, я найду свой отрывок, тебе скажу. Ну, это часто бывает. Когда Бог действует в твоей жизни в данный момент, реально, вы хотите благовествовать, это очень естественно. Я уверен, что Московская библейская церковь может стать выше, чем теплый стан. Гораздо выше. Я думаю, это возможно. И я думаю, это реально имеет такое влияние на свое окружающее среди, как филистимляне имели свое влияние на свое окружающее среди. Надеюсь, что вы будете не просто слышать эти слова и не остановиться и думать, что мне надо делать, чтобы избавиться от своего идола. Я же устал бороться. Сам делай. Спроси у кого-то помощь. На следующей неделе у нас будет новая тема. Мы продолжаем. Церковь, где каждый ценен. И нам будет проповедовать пастор Дмитрий. Поэтому я хочу молиться за тех, за всех. Господь, я молюсь за каждого человека в этой комнате. Я понимаю, Господь, что мы все находимся в разные ситуации. Кто-то из нас никогда не думали о том, что возможно, что у них был идол в своей жизни. Помоги этому человеку, Господь, разбираться. Я молюсь за человека, который очень-очень давно признал, осознал, что у него есть идол, но не может избавиться от этого. Старался, но все-таки не может. Помоги этому человеку, Господь, делать решение доверять Тебе еще раз. Я молюсь за церковь, Господь, сейчас, за целую церковь, как мы можем применять это слово вместе, как община. Помоги нам, Господь, быть свидетелями таким образом, чтобы люди слышали издалека о нашей вере. Я думаю, Господь, о церкви в городе Кримске, который помогает друг другу строить свои дома, чистить свои дома. Теперь они помогают и другим. Они являются свидетелями, Господь. И все будут слышать об этом. Помоги нам быть такой церковью, который ради помочь, который ради служить, который ради выкинуть все мусор, который стоит, который мешает нас в пути к Тебе. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.